Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, друзья. В студии Иван Панкин. У меня в гостях Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Галина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем, разумеется, с громкой сегодняшней истории, с коррупционной истории. Бывший руководитель региональной энергетической комиссии Москвы Павел Гребцов и два его заместителя Сергей Сосим и Михаил Яковлев арестованы за необоснованное завышение тарифов ЖКХ. Вот такие дела. Галина Петровна, что вы скажете по этому поводу?
Я считаю, что давно пора была уже и следственным органам, и другим структурам, которые должны контролировать этот процесс, заняться всем, что связано с ресурсоснабжающими организациями. Потому что акцент в основном в последнее время делался на деятельности управляющих организаций. Но никто не думал о том, что есть практически запрограммированное банкротство этих управляющих организаций. Потому что, как вы догадываетесь, собрать 100% за коммунальные услуги ни в одном доме не удается. То есть в итоге накапливается долг. На кого он ложится? Если жители не согласны, они могут согласиться только на общем собрании, да, подозревая, что такого не будет, то, в принципе, этот долг ложится на управляющую организацию или на товарищество собственников жилья, или на жилищно-строительный кооператив. Поэтому, вот, к великому сожалению, нам до сих пор не удалось провести изменения в жилищный кодекс, которые дали бы нам право выбора, как строить отношения с ресурсоснабжающей организацией по-старому, то есть через посредника, через ЦСЖ, через управляющую организацию или напрямую.
Лучше напрямую.
Конечно, лучше напрямую.
А почему этого до сих пор не происходит тогда? А
это, кстати, происходит только по электроснабжению напрямую, и я могу сказать, что это где-то вне правового поля, потому что прямые расчеты предусмотрены сейчас в жилищном законодательстве, а вот прямой договор – это совсем другая история, да? Тогда уже за недосбор будет отвечать сам ресурсник, да, и будет работать непосредственно с потребителем его услуг.
Так что здесь ресурснику ситуация... это невыгодно, насколько я понимаю.
А ресурснику не хочется. Но на самом деле вот как раз электроснабжающие организации, они работают напрямую, и у них при прочих равных условиях ситуация финансовая гораздо лучше, чем у других, несмотря на кризис, конечно, который коснулся всех. Но вот то, что касается вот этой истории, да, хотелось бы поподробнее, конечно, посмотреть претензии, но я еще раз говорю, что, безусловно, там есть что поискать. И речь идет не только о электроснабжении, а вот я бы вопросами теплоснабжения занялась вплотную, потому что далеко не всегда мы платим в том объеме и за то качество услуги, которое нам предоставляется.
Кстати, вот суть новости я хотел бы прочесть, чтобы понимать,
пожалуйста.
Что... Да, завышение тарифов происходило, в частности, из-за того, что Гребцов и Сосим удовлетворяли заявки, где среди прочих пунктов расходов была указана сертификация электроэнергии. Яковлев же привлекал для работ по начислению тарифов сторонние компании, оплачивая их услуги по завышенным расценкам. Ряд этих компаний был аффилирован с чиновником.
Ну и, как я догадываюсь, вообще-то сертификация – это добровольная операция, да, совершенно необязательная. Но нам ее сделали обязательной, то есть включили в тариф по существу. Ну, и аффилированная компания, с ними тоже все как бы понятно, да. Как не породить родному человечку?
Вот и самое главное – строчка во всей этой новости. Конкретных потерпевших деле нет, можно сказать, что это все москвичи.
Абсолютно правильно, конечно, потому что это организация, которая предоставляет услуги электроснабжения всем москвичам.
Я стесняюсь спросить тогда о сумме, которую этим товарищам удалось украсть. Ну, пока это, правда, не доказано, но тем не менее.
Ну, там речь идет более чем о 100 миллионах рублей, но я думаю, что это, как я уже сказала, это так, верхушечка айсберга, да, что надо копать глубже.
Понятно. Вот. Обращаюсь к нашей аудитории. Друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, можете звонить 8 800 200 ровно 9702, либо писать в WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. Галина Петровна, теперь... перейдем вот к вопросу.
Можно еще одну минуточку, конечно, Иван? Конечно. Не уходя с этой темы, я хочу все-таки напомнить нашим радиослушателям, что, в принципе, коммунальные услуги в совокупности, они все-таки у нас ограничены. В жилищном кодексе есть такое понятие, как предельный индекс. И если вы подняли тариф на услуги электроснабжения, то вы уже должны как-то меньше выделить средств на тепло, на воду, водоснабжение. То есть тут ограничитель такой интегральный, он работает. Но то, что касается жилищных услуг, это отдельная интересная тема, о которой тоже можно поговорить.
Поговорим. Теперь к другим вопросам. Какие законопроекты в сфере ЖКХ, одобренные Госдумой в последнюю сессию, можно считать знаковыми? И каких изменений в этой сфере ждать в ближайшее время?
Ну, вот практически мы уже начали с вами говорить о том, что, к сожалению, не удалось, скорее надо говорить о том, что не удалось принять поправки в жилищный кодекс, которые бы предоставили нам право выбора, как работать с ресурсоснабжающей организацией. Это важнейшая тема. Важнейшая тема, потому что у нас дело дошло до того, что у нас даже банкротят товарищества собственников жилья. Вы знаете о том, что у нас несколько сотен уже товариществ, причем, с моей точки зрения, совершенно незаконно обращают взыскание на общее имущество. Но, к сожалению, законодательная инициатива, она зависла где-то, вот висит и не движется. Потому что на самом деле ТСЖ нельзя банкротить, и тем более обращать взыскание на общее имущество. Это не коммерческая организация. Так что вот эта тема, которую предстоит решить в будущем, я надеюсь, что все-таки будет это сделано, потому что остановил этот проект, вы знаете кто? Руководство Москвы и руководство Московской области. Большинство субъектов все-таки были за то, чтобы ввести возможность
прямого... А с чем это связано? Почему остановили?
А вот можно только догадываться.
Так каких изменений? Вот
лоббирование идет не нас, граждан, а лоббирование идет ресурсоснабжающих организаций.
Угу. Так вот, подытожим. Каких изменений в сфере ЖКХ ждать в ближайшее время?
Нет, ну, подытожить это еще очень рано говорить, да, что это только одно из серьезных замечаний, которые я сделала по поводу того, что не удалось провести. Вы знаете, на самом деле, ну, есть, конечно, и положительные моменты, но вот редкий прецедент, когда удалось все-таки освободить от взноса на капитальный ремонт наших престарелых граждан, да, вот, и во многих субъектах федерации уже эти законы приняты, поэтому говорить о том, что, ну, вообще ничего как бы не удалось хорошего, ну, вот это вот из области хорошего, но, к сожалению, больше надо говорить о том, что было плохого, и что не удалось остановить или не удалось остановить.
В студии радио «Комсомольская правда» Галина Хованская, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Вернемся буквально через несколько минут, будем говорить о тарифах, которые выросли, опять выросли с 1 июля. Иван Панкин, вернемся через несколько минут.
Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии Иван Панкин. Я продолжаю разговор с Галиной Хованской, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Галина Петровна, я напоминаю, кстати, напоминаю нашим слушателям, что нам можно звонить и задавать гостю вопрос, вопросы ваши. 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Галина Петровна, самый интересный вопрос, пожелание, обещала взять на карандаш. Итак, Галина Петровна, вот такой вопрос. С 1 июля выросла плата за коммунальные услуги. В этой связи у многих россиян совершенно резонный вопрос. Доколе, что называется, услуги ЖКХ будут дорожать? И когда, наконец, ну, рост платы за коммуналку скажется на качестве этих услуг? Что для этого нужно? Действительно, цены-то растут, а качество, оно как-то меняется или на прежнем уровне остается?
Нет, ну говорить, что вообще ничего не делается, это было бы несправедливо и неправильно, да? Но по-разному ситуация в разных субъектах федерации, она по-разному выглядит. И я уже говорила вот в начале нашей встречи о том, что, в принципе, общий платеж именно за коммунальную часть, в нашей платежке же две части, жилищная и коммунальная. Одна относится непосредственно к содержанию, текущему ремонту, а теперь и капитальному ремонту дома, а вторая часть относится как раз к услугам отопления, газоснабжения, водоснабжения, ну и так далее. Так вот, вторая часть, она все-таки ограничена предельным индексом в жилищном законодательстве. А вот то, что касается первой части, и причем, как вы знаете, наверное, коммунальные услуги предполагалось поднимать не выше 4,5%. Но Москва каким-то образом сумела добиться себе большего индексирования до 7,5%.
Человек предполагает, да, Бог располагает.
Ну да. Значит, ну, какая там была аргументация, это трудно сказать, но обычно мотивируют тем, что какие-то проекты должны быть реализованы и так далее, и так далее. Но вот меня больше беспокоит как раз часть жилищная, которая до введения взноса на капремонт вообще определялась нами, собственниками, на общем собрании. И только если мы были такими ленивыми, что нам было все равно, то тогда это делала публичная власть за нас. Да? То есть, ну вот, например, в Москве там определяло правительство Москвы, сколько платить за квадратный метр по содержанию и текущему ремонту. Но когда появился взнос на капитальный ремонт, причем самый большой в Российской Федерации, я напоминаю, кто не знает, я думаю, все знают уже эту цифру.
Все платят, поэтому
15
все знают,
рублей. Конечно, да. Нет, не все платят. 15 рублей с квадратного метра, значит, это, конечно, очень резкий шаг в сторону наших карманов, понимаете, по изъятию средств из наших карманов. Ну, пожилых людей все-таки удалось защитить в какой-то степени, да, значит, слава богу, и в Москве закон такой, соответственно, приняли в соответствии с федеральным законом. Но это редкий случай единодушия в Думе государственной, да, редкий случай. Так вот, хочу сказать, что, к сожалению великому, обязательный взнос на капремонт никак не регулируется нами, собственниками, на общем собрании. Он нам устанавливается публичной властью, правильно? Значит, глава субъекта федерации устанавливает этот обязательный взнос. И поэтому нужно сделать, безусловно, так, чтобы вот эти хотелки, они все-таки тоже были каким-то образом ограничены. Потому что человеку в конечном итоге все равно, за что будут доставать из его кармана. У него платежка-то общая, да, он платит и за коммунальные услуги, и за жилищные услуги в одной платежке, как правило, да, пока нет прямого договора, пока нет другой книжки. И это еще не все. С Нового года у нас появится еще норматив на общедомовые нужды в жилищной части, который тоже будет устанавливать глава публичной власти, глава субъекта федерации. Так что тема более чем актуальная, и вот этот вот перекос, его надо, конечно, устранять. Нужно делать так, чтобы власти не хотелось увеличивать вот этот платеж так, чтобы это, вот как в Москве произошло после введения платы за капремонт, чтобы платеж москвича вырос несколько раз. Ну, понимаете, ну это же недопустимо было.
То, что платеж растет, к этому уже все привыкли, хотя и ругаются. Но вот что касается качества, качество растет.
Вот, значит, я еще раз говорю, что нужно говорить не только о качестве, нужно говорить еще об объеме, потому что иногда с нас берут деньги за тот объем услуг, который нам не предоставлен. Вы об этом тоже, наверное, слышали,
конечно,
да? Вот, и бывают такие фокусы, вот в Москве, по крайней мере, жалобы пошли в массовом порядке, когда вам говорят, что вот ваш счетчик на тепло общедомовой нуждается в поверке или нуждается в замене, или как-то он плохо работает. А после того, как он перестает у вас работать, то есть его забрали, да, или там обещали поменять, вы платите по нормативу. А норматив-то существенно выше, чем просто показания, которые вы имели до этого, да, и платили вы меньше. Так вот, ко мне приходили уже из разных округов, но я сейчас говорю о Москве, значит, граждане, которые показывали мне платежку, где плата за тепло вырастала в 2, а то и в 2,5 раза, потому что расчет шел по нормативу. То есть люди не потребили такого количества тепла, но они обязаны платить.
По закону, да?
Это не закон. Нету здесь никакого регулирования, сколько... Ну, вообще-то в течение месяца должны были устранить, да, значит, какие-то недостатки этого счетчика и вернуть его нам, потребителям. Но проходит год. У меня даже есть прецедент в Восточном, по-моему, округе, когда 2 года люди добивались, чтобы счетчик вернулся на свое место. Понимаете? А это очень серьезное повышение платы.
Аркадий дозвонился. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко, Галина, ваш вопрос.
Я из Самары. Галина Петровна, у меня вот такой вопрос. Вот когда прямой договор с ресурсниками, то жильцы полностью оплачивают общедомовые расходы. Когда идет оплата через управляйки и воровайки, там существует норматив. То есть гораздо выгоднее оплачивать через те самые управляющие компании. Потому что когда есть прямые расчеты, вот ДВН бывает в разы больше, чем реальное потребление. Вот это как-то будет изменяться?
Во-первых, я говорю, вот никогда не путайте, прямые расчеты, они и сейчас существуют, да, решение общего собрания, и вы можете рассчитываться, но ответственность все равно ложится на вашу управляющую организацию. Если вы ее не пожалеете на общем собрании, да, то на нее ляжет вот весь этот недосбор. В противном случае это расписывается на всех собственников, и вы прекрасно это знаете. А будет норматив на общедомовые нужды с Нового года относиться к жилищной части. Вот сейчас только мы эту тему обсуждали, если вы слышали нашу передачу с самого начала. Так что ваши опасения, они неправильные. Лучше все равно прямой договор. И вы не будете платить, по крайней мере, за того парня, за того соседа, который не платит. Понимаете? А сейчас в итоге это расписывается на всех
проживающих. Ну вот об этом мы еще чуть попозже, да, к этому вопросу мы еще вернемся. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите свои вопросы в WhatsApp. +7 967 200 ровно 9702. Галина Петровна, продолжим. Да. Который год уже идут разговоры о том, что схема начисления платежей и коммунальных, и особенно за жилищные услуги, включая там содержание, ремонт жилья, они должны быть прозрачны и понятны гражданам. Сейчас многие граждане твердо уверены, что их обирают. Есть ли подвижки в этом плане?
Ну, на самом деле, вот я бы не сказала, что много таких граждан, потому что многие граждане знают, что было выпущено постановление правительства Российской Федерации, и стандарты раскрытия информации давным-давно уже утверждены. И ваша управляющая организация, извините, должна просто раздеться, да, полностью перед вами, в финансовом плане я имею в виду, да, и указать, какой перечень работ, услуг предоставлено и по какой цене. Понимаете? То есть все о себе рассказать. Вот если она это не делает, обращайтесь в жилищную инспекцию. У нее очень большие сейчас полномочия, можно сказать, королевские полномочия. Вплоть до того, что они с неправильной платежкой должны воевать, и вплоть до обращения в суд, если предписания их не выполняются.
Давайте Екатерину послушаем. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Коротко ваш вопрос.
Екатерина, город Владимир. Я хотела бы сообщить, что в этом году у нас повысили норматив потребления на газ, мотивировав его тем, что нормативы давно не повышались. И очень странная звучит такая формулировка.
Действительно.
Мне кажется, что население потребляет газа все меньше и меньше в бытовых условиях. Они сейчас используют активно полуфабрикаты, люди. Вообще, мне кажется, сейчас меньше стали готовить, чем раньше.
Понятно.
Катя, я с вами согласна. Потребление, конечно, не выросло ни в коем случае.
Да-да-да, но цены выросли.
Цены выросли. Это вот, кстати, это говорит о том, какой есть способ увеличить наш платеж. Значит, если тариф нельзя увеличить в связи с тем, что существует предельный индекс, о котором мы сегодня уже второй раз говорим, да, то можно поиграть. Это же вторая составляющая, второй сомножитель. Тариф, то есть цена, умноженная на объем, то есть на норматив. Понимаете, это произведение двух сомножителей. Сколько стоит и сколько мы потребили. Если нельзя поднять стоимость, да, поднимают объем, которые вы действительно не потребляете. Вот и все. Это как бы фокусы такие, как достать деньги из вашего кармана другим способом.
Понятно. Вы указываете на проблемы. Я бы хотел услышать решение. Но через несколько минут мы продолжим. Галина Хованская с нами.
Так.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии по-прежнему Иван Панкин. Разговариваю с Галиной Хованской, председателем Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Галина Петровна, ну, в прошлой части нашей программы мы заговорили о том, что газа люди потребляют все меньше, а платят либо так же, либо еще больше.
Да.
Да, вы указали на проблемы, но не указали на решение, как быть-то людям.
Вы знаете, ну, нужно тоже пересматривать эти нормативы и делать их адекватными реальному потреблению. Потому что, когда устанавливается счетчик, очевидно совершенно, что мы столько газа, столько тепла не потребляем, столько воды не потребляем. Это особенно интересная история. Да? Вот по Москве, по крайней мере, превышение в 2,5 раза по водопотреблению, да? Якобы. По нормативу. На самом деле мы потребляем, конечно, гораздо меньше. Это ответственность главы субъекта федерации, понимаете? В общем, это дело где-то его и совести, и порядочности, и как бы надо тоже думать о том, что ведь чем больше платеж, тем больше у нас граждан нуждаются в адресной помощи, которая идет из бюджета субъекта федерации. Чем больше наш платеж, тем больше нужно денег на льготников. А льготы, во многих случаях, они региональные, тоже идут из бюджета субъекта федерации.
Почему-то об этом так никто не думает.
Ну, вот как-то...
Ну, может, не никто, но в большинстве своем.
Да, это очень серьезная тема, потому что если в Москве адресная помощь достаточно все-таки эффективна, не более 10% от совокупного дохода семьи платит московская семья, то в большинстве регионов, особенно если говорить о дотационных, там 22% отдай, извините, от пенсии, которая меньше 10 тысяч рублей иногда бывает, да, ну, на остальное приказано выжить. Вот это, конечно, меня, честно говоря, очень беспокоит, и в порядке мечты я хочу, чтобы во всей России была вот такая вот норма. Она, кстати, тоже ограничена, потому что вам начисляют только по норме жилой площади, да, по нормативу, а не по тому реальному потреблению, которое было. Вот даже замахнулись на право инвалидов иметь 50% на потребляемый коммунальный ресурс. Но, к великому счастью, все-таки мне кажется, что мы эту ситуацию вернем в исходное положение, потому что в прошлом году пытались сделать это тоже по нормативу. Вы понимаете, что инвалиду нужно больше тепла, больше воды, иногда больше электроэнергии, просто потому что он инвалид.
Галина Петровна, идем дальше. Управляющие компании, которые занимаются нашими многоэтажками, с прошлого года должны получать лицензии. Стало ли от этого лучше жителям? Изменился ли как-то характер жалоб на управляющие компании?
Вы знаете, я была изначально противником лицензирования. Я считала, что надо развивать процессы саморегулирования. Но, к великому сожалению, все-таки выиграла вот эта вот линия лицензирования. Я считаю, что лицензирование привело, например, в таких крупных мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, просто к тому, что конкурентная среда, как шагреневая кожа, сжалась. И у нас в Москве, например, только 20% жилищного фонда управляется частными управляющими организациями. То есть нас лишили права выбора. 80% жилищного фонда управляется государственными бюджетными учреждениями. А мы это уже проходили в прошлом. Вот вы молодой человек, и тему «вы для нас или мы для вас», да, вот не помните, как решалось тогда ДЭЗами, РЭО, как бы там они ни назывались, не в нашу пользу, к сожалению. И сейчас мы видим то же самое, то есть качество услуг достаточно низкое, а выбора у нас нет. Единственная альтернатива – это создать товарищество собственников жилья.
Ну, кстати, про шагреневую кожу, раз заговорили,
да.
Она, может быть, и сжималась, но что-то давала своему владельцу, понимаете? Она его мечту реализовала, если помните.
А вот в маленьких городах, Иван, там еще ситуация хуже, потому что там, ну, как не породить тоже родному человечку, лицензию не отберут у аффилированной какой-то управляющей организации, как вы понимаете, и у государственного бюджетного учреждения тоже, скорее всего, лицензию не отберут и покроют все его убытки за счет бюджета. А вот у частной управляющей организации, конечно, альтернатива весьма печальная. И мне очень жаль, потому что это как раз сфера, где, возможно, была конкуренция.
Угу. Понятно. И самая громкая новость прошлого лета, на которую получить ответ хотят, наверное, многие собственники жилья до сих пор очень много вопросов, вызвал взнос на капремонт. Насколько, на ваш взгляд, нормально работает система сбора денег в общий котел с участием регионального оператора? И насколько реально перейти на альтернативную схему, открыть спецсчет на конкретный дом, чтобы не оплачивать ремонт в доме соседа? Когда такая схема реально заработает, наконец. Потому что в соцсетях периодически находятся эксперты, которые советуют гражданам вообще не платить за капремонт. Мол, этот взнос нарушает конституционные права. Что вы посоветуете?
Я даже по этому поводу обращалась в Конституционный суд, выступала в Конституционном суде. Я считаю, что единственной легитимной и правильной схемой в будущем, и она стратегическое это направление абсолютно правильное, это ремонт своего дома, а не дома соседа. Значит, Конституционный суд сказал, что, в принципе, возможен такой вот общий котел, существование его возможно, но это в идеальной схеме, понимаете, совершенно в идеальной схеме, когда у нас нет инфляции, когда все собственники платят, не только мы, граждане, но и публичная власть выполняет свои обязательства, а вот с этим делом очень у нас плохо, очень напряженно, понимаете? И в итоге на собственника в общем котле перекладываются еще и обязанности собственника публичного, да, то есть муниципалитета, субъекта федерации, а иногда и федерального собственника, который нерегулярно далеко платит даже текущие взносы. Я уже не говорю про старые обязательства государства, о которых тот же Конституционный суд сказал, что законодатели должны предусмотреть механизм выполнения старых обязательств. До этого Верховный суд сказал, что обязано государство выполнить старые обязательства. То есть, если не платить, речь может идти только вот о таких старых домах, где не выполнены обязательства. Но я предлагаю гражданам в этом случае обращаться в суд. Судебная перспектива хорошая. Решения такие принимаются, потому что об этом сказал, как я уже вам доложила, и Верховный суд, и Конституционный суд. То есть тут решение будет однозначно в вашу пользу. Ну, а потом все-таки, когда ремонт, либо финансирование этого ремонта будет осуществлено, тогда мы будем платить, да, мы понимаем, что собственность – это бремя, что, ну, конечно, можно доприватизировать жилье, но вот сейчас, учитывая попытку власти переложить даже на социального нанимателя взнос на капитальный ремонт, они меня просто пугают, вы понимаете, потому что, ну, на кого, нашли на кого переложить этот взнос. Вот я сейчас пытаюсь остановить приказ Минстроя, который ровно на эту тему, вот, и частично мне это удалось.
Константин до нас дозвонился.
Здравствуйте. У нас в Екатеринбурге, значит, захвачена тотально общедомовая собственность, это наши подвалы. И вернуть их назад жильцам никаких сил нет, не хватает. Куда бы мы ни обращались, везде пишут, что якобы на вполне законных основаниях они перешли в управляющий компанию. Как так? Вернуть? Ни жилинспекция, никто не реагирует.
Костя, я вас услышала. Замечательный вопрос, любимая моя тема. И хочу сказать, что ситуация совсем не безнадежная. Если это действительно общее имущество, если это подвал, в котором есть коммуникации, счетчики, к которым вы, в принципе, должны иметь доступ как собственники, то решить проблему, ну, к сожалению, можно и нужно решать только в судебном порядке. На этот счет есть решение арбитражных судов. И если у вас вот реально эта ситуация, напишите мне, пожалуйста, я вам подскажу, как вам нужно с этим бороться. Потому что, к сожалению, аннулировать запись регистрационную можно только в судебном порядке. По доброй воле, тем более, вот я чувствую у вас настроение ваших властей, они вам ваш подвал не вернут.
Угу. Галина Петровна, вот такой вопрос. Сейчас народ активно уходит в интернет. Пользователей интернета становится все больше, несмотря даже на то, что пенсионеров по-прежнему много в стране. Но Сейчас на сайте госуслуг открыт раздел «Государственная информационная система в сфере ЖКХ». В общем-то, я его только что посмотрел, что называется, поюзал. Достаточно все удобно, но тем не менее. Там, насколько я знаю, управляющие компании должны выкладывать в общий доступ сведения о своих услугах, расценках, финансовых показателях. А будет ли от нее толк для простых собственников жилья в перспективе? Я не уверен, что он настолько прост и понятен для всех категорий граждан.
Я с вами согласна. И... не очень серьезная тема создать эту систему, но, в принципе, она решаема. Для меня гораздо более проблематичным является вопрос, а как будет поддерживаться эта система, потому что состояние вот этой жилищной недвижимости, оно очень подвижное, да, оно меняется постоянно, меняются собственники, кто-то уезжает, кто-то покупает и так далее, и так далее. Вот как это будет поддерживаться система, для меня вопрос номер один. Но пока я могу сказать при приятную новость, пока штрафовать до Нового года не будут управляющие организации и ТСЖ за то, что они не разместили эту информацию, потому что
это хорошо, система, это плохо, но у нас
система
уже нет...
в экспериментальном пока порядке, она сама имеет еще много...
Уходим. Галина Хованская, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, была в студии.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.